Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем наши беседы о иконных образах. Напомню, что на прошлых занятиях мы говорили с вами об образах Божией Матери, особо почитаемых в России. Сегодня мы поговорим с вами о иконографии образов Господа нашего Иисуса Христа. Напомню, что иконоборческие споры и последовавшая за ними борьба со священными изображениями касались, прежде всего, возможности написания Господа Иисуса Христа. Отвергая иконы Христа, иконоборцы ссылались на ветхозаветную заповедь, запрещавшую изображать Бога. Иконопочитатели же, не отвергая библейских ограничений, утверждали право изображать Христа как второе лицо Святой Троицы, как Бога, пришедшего во плоти. Тайна Боговоплощения, настаивали апологеты иконопочитания, дает человеку возможность лицезреть божеский лик, а следовательно и изображать его человеческими художественными средствами. Апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия говорит: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Сына». Более того, иконопочитатели подчеркивали, что икона не изображает ни одну из природ Господа нашего Иисуса Христа, ни божественную, которую изобразить нельзя, ни человеческую, которую нельзя разделить от божественной. Природа Христа остается неизобразимой в силу своей и на природности человека. Христос, будучи изображенным, остается непостижимым. Это слова святого Феодора Студита, апологета иконопочитания второй волны иконоборчества. Решение этого вопроса в ходе иконоборческих споров оказалось делом принципиально важным, так как от этого зависела не только концепция церковного искусства, но гораздо нечто большее. Всякая икона христоцентрична по определению, ибо в свою меру отражает единственный образ Бога, воплощенное Слово. Поэтому от того, как воспринимается центральный образ, зависит построение всей лестницы образов как внутренней структуры мироздания. Образы Христа, которые можно назвать иконой в собственном смысле слова, появляются не ранее V-VI века. Одной из первых таких икон можно считать синайский образ Христа Пантократора, написанный в позднеантичной живописной технике энкаустики. В сочной манере весьма реалистично. Сегодня этот образ хранится в монастыре святой Екатерины на Синае. К таким же ранним изображениям следует отнести образ Спасителя в изображении преображения из монастыря также святой Екатерины на Синае. Он относится к VI веку. Существовали и другие образы Господа в это время, как, например, образ Христа, грядущего на облаках, из церкви святого Косьмы и Демиана в Риме и многие-многие другие. Иконография образа Иисуса Христа на сегодняшний день весьма обширна. И для того, чтобы вычленить из этого моря основные типы иконографических изображений, начнем с главного, с образа Спаса Нерукотворного, или, как еще его называют, иконы икон. Мы уже с вами говорили об этом образе, поэтому я напомню лишь некоторые характерные черты этого образа. Уже в самом его названии заложена концепция любой иконы Господа нашего Иисуса Христа, в которой всегда важное место отводится тому, что лежит за пределами человеческого творчества, в чуде. В предании, как вы помните, сохранилось две версии происхождения нерукотворного образа. Одна из них связана с историей города Эдессы и ее царем Авгарем, вторая же более поздняя, с историей о праведной женщине Веронике. Так или иначе, но во всех вариантах мы с вами видим главное – это нерукотворный лик Иисуса Христа. Все версии, так или иначе, как считают многие богословы, восходят к единому источнику – к Туринской плащанице, ткани, на которой действительно нерукотворным образом отпечатался не только лик, но и тело Господа нашего Иисуса Христа. Историю плащаницы продолжают изучать до сегодняшнего дня. В Сретенском монастыре в Москве существует центр по изучению Туринской плащаницы. Туринскую плащаницу открывают для поклонения молящимся один раз в 25 лет. 2010 год как раз является такой датой. Недавно сообщалось, что с 10 апреля 2010 года Туринская плащаница в городе Турине будет открыта для поклонения. Вторым наиболее распространенным иконографическим типом является изображение Христа Пантократора, в русском переводе получившее наименование «Вседержитель», или в более камерном варианте «Спаситель», а нередко и просто «Спас». Различаются несколько вариантов композиции изображения фигуры в рост, поясное изображение и изображение Господа, сидящего на престоле. Все три варианта представляют собой различные подходы к образу Иисуса Христа. И различаются они по тонкой интерпретации. Наибольшее распространение этот иконографический тип получил в монументальной живописи. Его мы с вами зачастую встречаем в куполе храма. Там изображается композиция «Вознесение», где Христос, поддерживаемый ангелами, удаляется в небо. Вокруг стоят апостолы и Богоматерь. Еще более ранний вариант этой композиции – следующий. Вокруг креста в куполе храма изображены ангелы и символы евангелистов. Обе композиции трактуют свод храма как небо невидимое, куда удалился по вознесении Христос и откуда он должен сойти в последний день. Храм есть место ожидания второго пришествия Господа, а ощущение ранней церкви было весьма эсхатологичным, и время второго пришествия Христа мыслилось скорым. Таким образом, композиция в куполе оказалась проекцией реального переживания скорой встречи со Спасителем. Постепенно из двух вариантов сложился один – Христос Пантократор в окружении небесных сил. Эта композиция трактовалась в космическом плане Христос Пантократор, творящий Вселенную, держащий ее в своей руке. Таких образов на Руси и в России мы встречаем довольно много. Мы можем встретить такие образы в церкви Святой Софии в Киеве, Святой Софии в Новгороде и во многих других наших русских церквях. Другое изображение Христа Пантократора на престоле имеет иную трактовку. Здесь Спаситель воспринимается как Царь Небесный и как Судья. Такие композиции весьма широко были распространены в монументальной живописи. Особенно любили такие изображения в Византии, где рядом со Спасителем зачастую изображали императора и императрицу, выражая тем самым идею божественного происхождения императорской власти. Но чаще все же Христа изображали на троне. Христу в этом случае предстояли ангелы, а у его ног коленопреклоненно размещались императоры. Все эти иконографические варианты находят свое соединение в иконографии образа Христа, именуемом «Спас в силах». Эта икона является замковым камнем сложившейся конструкции всего иконостаса. В ней сливаются различные аспекты трактовки образа Христа. Например, эсхатологический аспект «Второе пришествие Спасителя и страшный суд», апокалиптический образ Царя царей, Небесного Владыки и Агнца, софийский Пантократор Логос, Бог Творящий. В наименовании композиции «Спас в силах» отражена богословская концепция «Явление Иисуса Христа в силе и славе в конце времен», как исполнение божественного замысла о мире, дабы все земное и небесное соединить под главой Христа. Разберем эту иконографическую схему поподробнее. В основу ее положено явление Господа Вседержителя пророку Иезекиилю. «И я видел, и вот будный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и из середины его как бы свет пламени из середины огня, а из середины его видно подобие четырех животных, и таков был их вид, облик их был, как у человека». И у каждого четыре лица, и у каждого четыре крыла, подобие лиц их – лице человека, и лице льва с правой стороны у всех четырех, а с левой стороны – лице тельца у всех четырех, и лице орла у всех четырех, и у каждого два крыла соприкасались одно к другому. А вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила от огня. Над головами животных было подобие свода, как бы вид изумительного кристалла, простертого кверху над головами их. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. И я видел, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь и сияние вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. Иезекииль, 1 глава, по 28 стих. Явление Божьей славы передается на иконе в виде символических фигур, геометрических и изоморфных. Они обозначают различные силы, небесные, земные и небесные уровни, которые названы Дионисием Ареопагитом в его небесной иерархии. Итак, в образе «Спас в силах» Христос в соответствии с видением пророку Иезекиилю восседает на престоле, изображен на фоне красного квадрата, на который последовательно наложены синий круг и красный ромб. Собственно, в сочетании двух основных цветов, красного и синего, и строится вся композиция. Это символизирует соединение во Христе антиномических начал, милости и истины, огня Духа и воды живой, божественной и человеческой его природы, непознаваемости и воплощения. Красный нижний квадрат означает землю. В четыре конца земли проповедуется Евангелие Царства, и в четырех углах квадрата изображаются символы евангелистов Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Следующая фигура, синий круг, означает небесную сферу, мир бесплодных сил или ангельских чинов. Нередко этот небесный свод изображается с ангельскими головками, как бы затканной изображениями ангельских сил. Собственно, все, что изображено вокруг фигуры Христа, и есть изображение небесной иерархии. Подножие престола с колесами и даже сам престол – тоже ничто иное, как изображение различных небесных сил. Наконец, фигура самого Христа, окруженного изображением красного ромба, в отличие от нижнего квадрата, также красного, как верхний ромб обозначает огонь. Огонь этот сходит с небес, огненную природу божества показывает этот огонь, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Второзаконие 4 глава 24 стих, или неопалимую купину, книга Исхода 3 глава 2 стих. Бог говорит к нам из среды огня. Обычно Спаситель облачен в одежды двух цветов, красный хитон и синий гемати, что символизирует соединение двух природ, божественной и человеческой. Иногда Господь изображается в одеждах золотого цвета, что обозначает сияние Его славы. Правой рукой Христос благословляет, левой придерживает раскрытое Евангелие. Символика книги Евангелия чрезвычайно глубока и обширна. Христианство само является религией книги, слова. Евангелие здесь раскрывается и как книга жизни, в которой вписаны имена спасенных, и как книги откровения, написанные внутри и извне, запечатанная семью печатями, открыть и прочесть которую никто не может, кроме Агнца. Откровение, 5 глава, с 5 по 7 стих. Это и книга закона и завета, Библия и собственное Евангелие, благая весть, которую в мир принес Спаситель. И то его сокровенное учение, которое горько во чреве и сладко в устах. Откровение, 10 глава, 9 стих. И, наконец, символ самого Господа Иисуса Христа, который есть Слово Божие, пришедшее в мир. В ранних памятниках христианского искусства так и изображали Христа в виде символической композиции, этимасии, книги, лежащей на престоле. Образ Христа в силе и славе, как образ второго и славного его пришествия, впрямую связан с темой страшного суда, ибо Господь является как судья живых и мертвых. И суд его праведен, и никто не избежит суда Христова. Книга Деяний, Евангелие от Иоанна, послание к римлянам, 14 глава. Тема страшного суда получила широкое распространение в средневековом искусстве. Эсхатологические настроения охватывали целые народы и формировали эпохи, увлекая человеческое воображение в необыкновенные сферы, порой удаленные от учения Церкви. Но вспомним, что говорит сам Господь Иисус Христос о суде. «На суд пришел я в мир, что вы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. «Или я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающие меня и неприемлющие слов моих имеют судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. Итак, Бог судит мир через слово и свет, и человек с трепетом ожидает доброго ответа на страшном судище Христовом, как провозглашается в Евтинии на каждой литургии. Образ «Спас в силах» вызывает множество разных библейских реминисценций и богословских ассоциаций, что делает его одним из наиболее глубоких и семантически насыщенных иконописных изображений. Без преувеличения можно сказать, что образ «Спас в силах» – это целый богословский трактат, исполненный посредством живописи и символического языка. Благодаря этому в русских храмах образ «Спас в силах» становится центром не только иконостаса, но и всего храма, отчасти повторяя изображение Христа Пантократора в куполе. Можно сказать, что «Спас в силах» несет в себе образ храма. Христос, как уже говорилось, изображается на фоне символических фигур красного квадрата и синего круга, которые символизируют землю и небо, что одновременно повторяет и символическую схему храма – земной куб, перекрытый сферой неба. И это не случайное совпадение, ибо, как мы уже говорили, храм является моделью космоса. «Спас в силах» – своего рода точка отсчета в храме, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, так и образы святых, предстоящих Христу, образуют диисусный чин и являются образом Церкви Небесной. Так и мы, стоящие в храме все вместе, обращенные ко Христу, изображенному в образе «Спас в силах», единомыслием исповедуем, образуем Церковь земную. На этом я закончу сегодняшнюю нашу беседу о образе Спасителя, разобранного нами на примере образа «Спас в силах». В следующий раз мы продолжим тему образа Господа нашего Иисуса Христа. До новых встреч, дорогие слушатели! Помощи вам Божией!